Я засучил до плеча рукав, лег животом на край бочки и попытался выловить подводную лодку. Где там? Разве дотянешься до дна? Тогда я принес кочергу и долго бултыхал в бочке, стараясь зацепить потонувшее глиняное судно. За этим печальным занятием застал меня Павлик. Он незаметно возник на пороге, и я вздрогнул, когда услышал вопрос. «Ты что, клад ищешь на дне морском или похлебку варишь?» Вопрос был задан с легким удивлением, но и с ехидством тоже. Павлик вообще никогда не разговаривал со мной по-обыкновенному. Если сердитый был, ворчал и советовал убраться с горизонта. Если находился в хорошем настроении, все время насмешничал. Я привык. Другого я и не ждал. Ему уже стукнуло 11, а мне и 7 не было. «С чем похлебочка?» — продолжал он ядовитый допрос. «Попробовать дашь?»
«Лодка утонула», — сказал я отрывисто, чтобы не разреветься.
Тогда он удивился по-настоящему. «Что за лодка такая?»
«Даркнап подводную лодку сделал, а она...»
Павлик хмыкнул. Не было в нем сочувствия.
«Балда»,
— сказал он. Было совершенно ясно, что он имеет в виду меня, а не Даркнаба. Худой, уже загоревший, с отросшей до брови челкой, он стоял передо мной, пружинисто покачиваясь, и, наверное, размышлял, спасти меня или оставить на съедение злой судьбе. В светло-коричневых Пашкиных глазах блестели хитрые, острые, как иголочки, точки. «Эх ты, капитан Немо!» — вздохнул он наконец. Так я впервые услышал это имя. Не снимая выцветшие испанки, он бесстрашно ухнул в гудящую пасть бочки и через несколько секунд выбрался на свет, держа на ладони раскисшее чудо подводного флота. Со слипшейся кисточки испанки часто падали капли, чиркали по голубой майке, оставляя на ней темные полоски.
«Забирай!»
— насмешливо сказал Павлик. Я послушно подставил ладони под глиняное тесто. Павлик поднатужился и водрузил на место крышку.
«Все!»
«А как сейчас?» — начал я с опаской, глядя на бочку. «Вода ведь грязная теперь».
«Пф!» — он презрительно оттопырил губы. «Помереть боишься? От гнилой картошки не померли, а от глины и совсем не помрем. Если хочешь знать, в Африке есть такой народ, который специально глину ест, когда больше нечего».
«Правда?»
— живо откликнулся я, потому что это имело практический интерес.
«Говорят. Да ну ее глину. Картошка лучше, даже гнилая».
«А если узнают про лодку?» — опять забеспокоился я.
«Ха! Как узнают? Может, ты болтать будешь? Может, я буду?»
Так связала нас маленькая тайна. Увы, ниточка эта оказалась совсем непрочной. Через 5 минут я услышал, как Павлик вместе с Даркнабом хохочет над моей глупостью. Грустно мне стало, но я не обиделся. Как я мог обижаться на Павлика? Павлик имел право смеяться. Он был не просто сильнее и старше. Он был человек из другого мира. Мир этот, большой и шумный, включал в себя многие улицы, стадион, реку, где можно было купаться и сколько хочешь смотреть на пароходы. Были в этом мире и школа, и целая толпа друзей, у одного из которых даже имелся велосипед. Было и учебное стрельбище, где смелые люди могли найти пустые гильзы, а иногда и целые патроны. Были крыши, с которых запускали трескучих змеев с мочальными хвостами. А я? Кто был я? 7-летний заморыш, не нюхавший школы, не ходивший в одиночку даже по ближним улицам. Я рос окруженный дощатым забором нашего двора. И приятелей у меня не было, если не считать дрочливой Томки из большого дома и ее 5-летнего братца Тольки, нытика и попрошайки. Конечно, двор был большущий, а играть я умел и один, поэтому до поры до времени не чувствовал тесноты и грусти. Но вот, забыв про меня, умчался по своим делам Павлик, и я понял, что мир мой мал, а я одинок. От тоски я отлупил Томку, издалека запустил камнем в предателя Славку и вдобавок нарисовал на заборе его портрет и подписал «Дыркнап драк». Букву «У» я пропустил только из-за торопливости, потому что вообще-то писал и читал тогда уже прилично. Научился, когда было 5 лет. Даркнаб целый час ходил у меня под окнами, громко рассказывая, что он сделает со мной, когда поймает. А Павлик, хотя и смеялся надо мной, про подводную лодку никому не сказал. И тонкая ниточка, видимо, не совсем порвалась. В конце концов, он именно мне, а не кому-то из друзей оставил на хранение учебную гранату, когда на месяц уехал в лагерь.
А потом был август, и тот вечер, когда мы почувствовали, что нас тревожит одно и то же ожидание. Чувство, похожее на близость приключения. Это было как первая капля нашей дружбы. Вернее, сначала и не дружбы, а просто симпатии, которая появляется, когда два человека хорошо понимают друг друга. После этой капли был еще долгий перерыв, как в том дожде, о котором я сейчас вспомнил. Капля упала с потемневшего неба на крыльцо, разлетелась на пылевые брызги и оставила на серой доске темный след. Он был похож на разбившуюся звезду. Пока я разглядывал этот лучистый след, вторая капля щелкнула по моей сандалии, нырнула в одну из дырочек, пробитых в коричневой коже, и холодной ящеркой скользнула между пальцами.
«Владик, иди домой! Гроза начинается!» —
крикнула мама из кухни. Я не пошел. Мне хотелось увидеть падение новых капель. Я любил это волшебное зрелище, стремительное снижение маленьких стеклянных шариков. Но капель больше не было. Туча молчала. Она уже перевалила середину неба и развернула над всей землей темно-синий грозовой занавес. Было очень тихо. Иногда вздрагивали и начинали хлопать друг о друга листья тополя, но тут же испуганно замирали. Над забором, над низкими крышами я видел высокую башню со шпилем. Я знал, что это колокольня старой церкви, в которой помещалась тогда городская библиотека. Знать-то знал, но что с того? Я даже близко от этой библиотеки не был. Не приходилось. Она всегда была для меня просто башней, видимой издалека. А то, что видишь только издали, всегда кажется немножко таинственным.